Лидия Алексеевна Чарская. Ради семьи. Где-то поблизости с шумом упало яблоко, и Катя раскрыла милые сонные глаза. У входа в ее шалашик стоял крестьянин Ефрем и протягивал ей какую-то серую бумажку. «Иштафета издалеча! Отнеси маменьке! Расписаться велят!» Катя не сразу поняла, чего хочет от нее этот седобородый, сухой как спичка человек, в ветхом зипуне, исполняющий в соседнем селе должность почтаря и посыльного. В ее растрепанной головке еще плыли сонные грезы, какие-то сладкие сны, с которыми так не хотелось сейчас расставаться. А кругом звенел своим летним звоном ее любимый сад. Жужжали пчелы, пели стрекозы, чирикали птицы, порхая между ветвями старых яблонь и лип. В узкое отверстие входа заглядывало ласковое солнце, а из шалашика, любимого места Кати, куда она приходила мечтать, грезить, а иногда и спать, можно было видеть наливавшиеся в последней стадии назревания сочные яблоки, словно алой кровью пропитанные ягоды красной смородины и играющие изумрудными огнями сквозь тонкую пленку кожицы, дозревающий на солнце крыжовник. Одним общим ласковым взглядом черные глазки девочки обняли родную ее сердцу картину, и она быстро вскочила на ноги. «Телеграмму привез? Давай, давай!» Выхватив из рук Ефрема депешу, она с быстротою, так свойственной ее резвым 14-летним ножкам, птицей метнулась мимо него и помчалась к крыльцу, мелькая красным ситцем платья между деревьями и кустами. «Мамочка, телеграмма!» — кричала она из сада, без тени тревоги, на оживленном, загорелом, как у цыганки, лице. «От Андрюши из Венеции! Верно, приедет скоро! Тра-ля-ля, тра-ля-ля! Приедет наш Андрюшенька! Приедет!» — запела Катя. Последняя фраза прозвучала уже на пороге крошечной террасы, где Юлия Николаевна Васланова, хозяйка маленькой усадьбы Яблоньки, сидела за чисткой крыжовника для варенья. Склонив сидеющую голову с добрыми глазами, такими же черными, как и у Кати, но далеко не такими жизнерадостными, как у той, она, вооруженной ножницами рукой, тщательно подстригала мохнатую бородку на каждой ягоде, вынимая их из корзины и отбрасывая очищенный крыжовник на большое блюдо, стоявшее перед нею на столе. Ей помогала старшая дочь, 17-летняя девушка с поэтичной головкой блондинки и серьезным лицом, в котором большой неожиданностью являлся энергичный склад тонких сжатых губ, придававший некоторую суровость всему ее хрупкому облику. Большие серые глаза девушки смотрели задумчиво и строго. Ия Басланова и по внешнему виду казалась полной противоположностью своей младшей сестры. Олицетворение жизнерадостности и веселья. Катя с шумом ворвалась на маленькую террасу и теперь, приплясывая и прищелкивая пальцами, кружилась перед матерью и сестрою, распевая во весь голос и потрясая высоко над своей черной растрепанной головкой только что полученной телеграммой. «Тра-ля-ля! От Андрюши! Тра-ля-ля!» – напевала она. Юлия Николаевна побледнела. Она заметно встревожилась уже с той минуты, когда услышала звонкий Катин голос в саду. Сама по себе телеграмма уже являлась из ряда вон выходящим явлением в их бедной событиями жизни. А тут еще депеша пришла из Италии от ее сына Андрея, молодого художника, отправившегося совершенствоваться туда, в эту поэтичную, прекрасную страну, издавна славившуюся колыбель высшего художественного искусства. Было отчего взволноваться и встревожиться любящему материнскому сердцу. И я поспешно встала из-за стола и подошла к сестре. «Перестань шалить, Катя. Давай скорее телеграмму». Тоном, не допускающим возражений, проговорила она и, быстрой рукою, взяв у сестры депешу, вскрыла ее. Дыхание захватило в груди девушки. Она волновалась за мать. Телеграмма могла принести одинаково как хорошие, так и дурные вести. Но лицо Ии ни одной своей черточкой не выдало охватившего молодую девушку волнения. Серые глаза казались по-прежнему спокойными, и таким же спокойным был ее голос, когда она громко читала полученную депешу. В телеграмме стояло несколько строк. «Прошу бесценную мамочку благословить мой брак с княжной Анастасией Ватберской. Свадьба завтра. Целую всех, Андрей. Пока Ия с трудом разбирала русские слова, написанные латинскими буквами, так принято писать депеши за границей, лицо Юлии Николаевны передало целую гамму самых разнородных ощущений. Здесь были и огромные всепоглощающие удивления, и испуг, и боль разочарования, и, наконец, отчаяние. Когда последнее слово в депеше было дочитано, тяжелый вздох вырвался из груди матери. «Андрюша, милый!» «Дорогой Андрюша! О, Господи!» – прошептала Юлия Николаевна, откинувшись на спинку стула. Из-под сомкнутых ресниц по бледным щекам покатились крупные слезы. Катя, хранившая до сих пор на своем смуглом от загара личике выражение самого жгучего, ничем не преодолимого любопытства, вдруг по-детски скривила рот и даже залилась слезами. Она не могла видеть равнодушно материнских слез. «Мамочка, мамочка, дорогая!» — рыдая, шептала девочка, прижимаясь к плечу матери черной кудлатой головенкой. «Мамочка, не надо плакать, не надо!» Слезы матери и младшей дочери смешались. Одна Ия сохраняла, по-видимому, свое обычное спокойствие. Стройная, тонкая фигурка девушки приблизилась к Юлии Николаевне. Белокурая, отягощенная пышной тяжелой косой головка склонилась над нею. И тихо, мягко, любовно прозвучал нежный голос Ии над ухом матери. «Мамочка, не плачьте. Слезами горю не помочь. Этого надо было ожидать давно. Что делать? Судьба сильнее нас, и вы должны себя утешить мыслью, что были всегда безупречной матерью и воспитательницей в отношении Андрюши и нас с Катей. Что же касается Нетти, то, милая мамочка, я слышала от опытных людей, да и сама читала в книгах, что искреннее чувство часто меняет, облагораживает самые эгоистичные натуры. А Нетти любит нашего Андрюшу, и под влиянием этого чувства расцветет и возвысится ее, может быть, сейчас и мелкая, пустенькая душа. Право, мамочка, не надо же приходить преждевременно в отчаяние. Я уверена, что Андрюша будет счастлив с Нетти». «Но все это так внезапно, Июшка, так неожиданно!» Поднимая на старшую дочь заплаканные глаза, произнесла Юлия Николаевна. «Она противная, эта Нетька, я ее терпеть не могу!» Непроизвольно вырвалась из груди Кати, и черная головка отделилась от материнского плеча. «Важничает, фыркает, воображает, что нет лучше ее на свете!» «Перестань, Катя!» – строго остановила младшую сестру Ия. «Ты еще маленькая девочка, и не твое дело осуждать старших. К тому же надо быть вполне безупречной самой, чтобы иметь право критиковать поступки других. И вообще, Катя, чем меньше ты будешь рассуждать обо всем этом, тем будет лучше. Возьми-ка корзину, там крыжовника осталось всего на донышке, и пойди в сад, набери там еще ягод». Последние слова Ия произнесла так энергично, что Кате волей-неволей осталось лишь послушаться и исполнить приказание сестры. Надув пухлые губы, девочка захватила со стола корзину и с недовольным видом отправилась в сад. «Классная дама какая, подумаешь, только и знает нотации читать», – ворчала она, хлопоча у кустов крыжовника. «Кончила институт весною и воображает, что командовать может, сколько ей вздумается теперь. Только дудки я не позволю». И говоря это, Катя с ожесточением срывала ягоды и бросала их в корзину. После ее ухода Ия подсела к матери. Нежным, полным невыразимой ласки движением обняла ее плечи и заговорила. «Кати нет, можно теперь обо всем побеседовать свободно, мамочка. Только не волнуйтесь, родная. Правда, Андрюшина женитьба является для всех нас большим сюрпризом, но не это беспокоит меня. Если Андрюша любит Нетти, и та отвечает ему таким же чувством, брак их является желательным и счастливым. Но, мамочка, другое тревожит меня. Ведь вы знаете, что ватбергские разорены, и что молодые будут принуждены жить исключительно на заработок Андрея. На те деньги, которые он получал и получает от продажи картин, и которыми до сих пор так щедро делился с нами. Теперь, мамочка, у него будет своя семья. Молодая жена, избалованная родителями, привыкшая ни в чем не иметь отказа. Могут скоро явиться и дети, и Андрюше предстоят новые заботы и расходы. Значит, надо избавить его во что бы то ни стало от прежних. Он, как чуткий и благородный сын, конечно, будет стремиться помогать нам, как помогал до сих пор, но этого допускать нельзя. Художественный талант Андрюши должен развернуться и расширяться. лишь свести безо всяких мелких лишений, и без малейшей нужды должна протекать его жизнь. Надо, чтобы мысль о заработке как можно меньше тяготила его, по крайней мере, хотя бы теперь, когда он только что вступает на новый путь и начинает свою карьеру. И вот, мамочка, я решила сейчас, что все обязательства по отношению к семье, которые нес до сих пор Андрюша, я возьму на себя. Ведь яблоньки приносят так мало, расход по усадьбе едва-едва покрывается доходом, и нам его не хватает и на самые насущные потребности. Значит, без помощи со стороны обойтись никак нельзя. Надо одеваться, платить за Катю, за ее учение и содержание в интернате. Словом, добывать ту ежемесячную субсидию в 50 рублей, которую нам до сих пор посылал Андрюша. И на которую мы теперь не имеем права рассчитывать. И это сделаю я. Я постараюсь найти хорошее место, мамочка, бухгалтерши, телеграфистки, гувернантки, кассирши, наконец, которая бы давала мне хороший заработок. А Июшка, тоскливо сорвалось с губ Юлии Николаевны, голубка моя, да как же без тебя-то? Ведь уехать придется, Июшка, разлучиться нам с тобою. А я так мечтала, вот кончит курс моя старшая девочка, будет со мной жить безотлучно, вместе хлопотать, будем хозяйничать. Конечно, уехать, мамочка, не в нашем же милом захолустье искать место. В Петербург придется поехать, в столицу. В Петербург? Такой молоденькой, одной? Да что ты, Июшка, испуганно проронили губы матери. Тихий смех Ии прозвучал не совсем естественно, когда она отвечала матери, стараясь успокоить ее. «Полно, мамочка, ведь до сих пор вы считали такой благоразумной вашу большую Ию. Неужели же теперь вы так мало верите в ее энергию и силы? Не верите? Нет?» И, говоря это, ей серьезным взглядом своих серых, вдумчивых глаз встретила обращенные к ней любящие глаза матери. «Июшка!» – могла только произнести со слезами Юлия Николаевна и нежно обняла прильнувшую к ней белокурую головку. Этой лаской она как бы давала молчаливое благословение на новый путь своей благоразумной дочери. Студеная августовская ночь с ее призрачным сиянием далекого месяца, от которого небесные высоты кажутся каким-то фантастическим сказочным царством, стояла над яблоньками. Ткал свою серебряную прозрачную пряжу месяц, заливая млечными лучами и маленькую усадьбу, казавшуюся игрушечной с ее домиком в 4 окна и небольшим яблоневым садом, и прилегавшей к ней 100 десятин поля, утилизированных под скромные посевы. За яблоньками тянулись поля и леса, принадлежащие разорившимся князьям Ватберским и теперь отданные в аренду. У самой опушки леса находилась красивая помещичья усадьба, полуразрушенная временем, запущенным диким садом и барскими угодьями. Уцелел один только главный дом, огромный, как палаццо старинной архитектуры с колонками и башенками, со всевозможными затеями, увидевший свет чуть ли не во времена императрицы Екатерины. В бледном, обманчивом свете месяца он казался средневековым замком. За помещичьей усадьбой, носившей название Лесного, тянулась дорога в ближнее село, лежавшее в 15 верстах отсюда и от соседних с ним яблонек. В селе находилась церковь, школа, почтово-телеграфная контора и главная пристань Волги. От ближайшего губернского города С насчитывалось отсюда 40 верст.